Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске, в разделе «Мои любимые пластинки», авторы семейного проекта «Арт-гнездо», певица Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин.
Я был петербуржцем до 2003 года. С 2003 года, встретив Иру в мастерской Петра Наумовича Фоменко, я стал москвичом. Так случилось. Это был Старый Новый год. Я поехал на один день на Старый Новый год повидать друзей в мастерскую Петра Фоменко, друзей актеров, друзей режиссеров.
Режиссер Алексей Злобин и певица Ирина Евдокимова во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Русская музыка, латинские тексты. Передача Тамары Леренковой.
В сегодняшней передаче речь пойдет о современной академической музыке, написанной, правда, московскими композиторами на латинские тексты. Почему для сочинения духовного характера российские композиторы обращаются именно к этим текстам? Я попросила рассказать Юрия Каспарова.
Мы, я имею в виду российских композиторов, мы ведь воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции, в Италии. Это три основные школы, они определяют все в мире, потому что я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична. Наши кумиры, все абсолютно композиторы, обращались к латинским текстам. Поэтому вроде как мы запрограммированы на то, чтобы продолжать эту линию. Удивительно то, что поляки, например, католики. Но вот они, наоборот, почему-то тянутся в сторону православия. Может, происходит какой-то объективный процесс. Православная культура, она тянется к католической, католическая культура тянется к православной. Это говорит о том, что национальное здесь вторично, не так важно. Важнее какие-то вечные образы, очень чистые, они являются определяющими. Это общечеловеческие ценности.
В двух случаях, когда вы обращались к текстам латинским, оба посвящены Деве Марии. Почему этот образ больше трогает?
Для меня была важна чистота образа, его возвышенность. Чище возвышеннее я просто не знаю.
С другой стороны, визуальный образ Девы Марии, католический и православный, они очень разные.
Абсолютно, конечно.
Можно ли говорить о таких образах в музыке?
Если мы, скажем, послушаем наших российских композиторов, ну, те произведения, которые обращаются к какой-то православной тематике, конечно, они одни. Тут, понимаете, все другое. Тут и язык другой, и образ другой, и даже вот то неуловимо музыкальное, что нельзя определить словами, и можно только почувствовать, оно тоже другое, это аура другая совершенно, конечно. Почему я обратился к Деве Марии? Очень хотелось использовать минимум звуков. Конечно, здесь помогает и состав. Тут орган и совершенно неожиданный еще скрипка и вибрафон. Орган как знак католицизма, как знак культуры Западной Европы, может быть, один из основных звучащих знаков. Вибрафон — это глубоко современный инструмент, аллюзия на колокола, так скажем. И скрипка, которая универсальна, является ведущим звеном. Плюс хор, 12 человек, солистов. И мне показалось, что таким образом можно реализовать и какие-то плотные звучания, апокалиптические, и какую-то абсолютную чистоту, удивительную прозрачность. Обозначить стремление куда-то в космос, куда-то за пределы нашего земного существования.
Рассказывает Юрий Каспаров.
почему интересуют латинские тексты, почему не православный, не знаменный распев?
Это канонический текст, и к нему обращались самые разные композиторы самых разных эпох, самых разных национальностей. Ну, что касается образа, понятно, что он близок всем, и он близок мне. Меня больше привлекло то, что, не могу объяснить почему, но именно «Аве Мария» трактуется так свободно, как никакая другая идея, как никакой другой текст. Хотя вот классические, скажем, «Аве Мария» Баха Гуно, всем известно, что Гуно дописал контрапункт, мелодию, к домажорной прелюдии Баха из первого тома хорошо темперированного клавира. И это, я не знаю, можно ли при такое слово, как шлягер, но если нельзя, то это что-то типа этого. И вспомните «Аве Марию» Шуберта. Совершенно светская музыка, которая никак не корреспондируется с канонами католической церкви и так далее. Таких примеров очень много. И вот это меня и привлекло, потому что мне захотелось создать «Аве Марию» тоже какую-то свою, то есть я не собирался искажать идею, я надеюсь, что ее не исказил. Тем более, что в области атональной музыки, в области современной музыки существует очень много произведений, которые обращаются к латинским текстам. Но, как ни странно, большинство их создана в эпоху авангарда. Поэтому у меня была свобода действий. То есть я не был зажат слева-справа тем, что вот один композитор написал так-то, это так-то, так-то, так-то. Я работал в нормальной совершенно манере. Я использовал апробированные техники. Но, тем не менее, получилось, как мне кажется, пьеса достаточно свежая, новая, интересная и необычная.
Произведение Юрия Каспарова на латинский текст называется «Stabat Mater». Я попросила композитора объяснить свой выбор.
Был период где-то вот в начале 90-х годов, когда на советском пространстве как-то неожиданно стало модно писать пьесы для сопрано и струнного квартета. И я тоже поддался этому влиянию. Мне хотелось сделать очень прозрачный «Stabat Mater», чтобы был просто женский голос, очень чистый, прозрачный и очень аскетический аккомпанемент. «Stabat Mater» — «Скорбящая мать», «Плакивающая Христа». Этот текст, не могу сказать по каким причинам, он чисто фонически как-то очень еще и близок. Они разные, и разные они именно в силу какой-то своей фонической структуры. Скажем так, музыка у них разная. Музыка стиха меняется, она везде разная. Свой размер, своя какая-то работа гласных. Не образ именно, а именно музыка стиха.
Мой следующий собеседник, композитор Александр Вустин, в своих произведениях цитирует латинские тексты гораздо чаще. Я спросила, связано ли это с его религиозными убеждениями.
Я не принадлежу ни к той, ни к другой конфессии. Поэтому для меня одинаково открыты все тексты. Везде, где я вижу некий повод говорить о каких-то высших материях, я обращаюсь к этому тексту. Потому что мне кажется, что именно инструментальная музыка как раз свободна от тех смысловых искажений, смысловых каких-то вариаций, которые могут быть поводом для трений между разными языками, пониманием смысловых оттенков, что является результатом множественности этих конфессий. А музыка по природе своей, либо она есть, либо ее нет. Если она есть, то она уже духовна. Если это не подделка, не некая имитация духовности, что тоже часто бывает. Скажем, берется произведение, пишется на некий текст религиозный, а звучит оно как кантата партии советских времен. Я вообще к пониманию этих материй прихожу через музыку. Мне кажется, что музыка говорит о том же самом, но лучше, более совершенно. Потому что в конечном счете есть вещи, которые непереводимы на категории слов. Непереводимы. Я писал и на русский, и на церковнославянский, но больше всего так получилось у меня по судьбе, что больше всего произведений, пожалуй, все-таки на латинские тексты. Может быть, потому что на русский текст это труднее писать. Может быть, в силу того, что русский язык моложе, в том числе и церковнославянский. Он моложе латинского. Латинский действительно древний язык, втесанный как хороший камень. И когда мы читаем текст мессы латинской, он идеально ложится на музыку, потому что он отшлифован временем. Более того, он становится сам музыкой. Я ведь очень интересовался новейшими техниками композиции. И эти новейшие техники, идущие прежде всего от Шонберга, Веберна и Берга, эта техника наиболее укладывается в латинский текст. Однажды просто мне попался листок предложения принять участие в конкурсе на сакральную музыку. Естественно, если бы я не был внутренне готов, я бы вообще об этом не думал. Я взял самый последний, самый краткий текст «Агнус Деи». «Агнец Божий, подавший на себя грехи мира, помилуй нас». Там почти нет слов. И это произведение необычайно легко мне далось. Я вообще пишу довольно трудно. Я убедился на собственном опыте, что это очень легко. Другой был опыт. Мне было предложение написать на любой из европейских западных языков произведение для голоса и струнного квартета. Я, недолго думая, обратился к реквиему. Я взял моцартовский реквием и взял латинский текст, написал на левой стороне и на правой стороне русский перевод. И шел просто по этому образцу. Опять это было, можно сказать, радостью большой, потому что я чувствовал, что текст мне помогает, что он сам меня толкает на решения музыкальные, что очень редко бывает. Особенно важный оказался текст «Рекордары». «Езу пие». То есть по-русски звучит: «Вспомни, благостный Иисус, что ради меня прошел ты свой путь, дабы я не погиб в этот день. Ты, вопрошающий меня, ты и сам сидел в унынии. Ты дал искупление, претерпев крестную муку. Пусть же не останется бесплодным твое страдание». Это плач, в общем-то. Это мольба о прощении. Она должна быть очень страстная, она должна быть очень горестная и очень искренней, потому что тут нельзя заигрывать с Богом. Это совершенно исключено в музыке, и музыка это просто не прощает. И поэтому тут надо идти самым прямым путем. И я шел этим прямым путем, и мне такое впечатление, что мне этот текст просто вел. Причем я чувствовал, что это с моим языком, с достаточно сложным, это не вступает в противоречие, а мне очень легко.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты.
Рассказывает Александр Вустин.
Латинский текст у меня был и в инструментальном сочинении, фортепианном трио, где в конце он появляется как какая-то необходимость, которая неизбежно должна возникнуть в конце этой инструментальной пьесы. Так что с латинским текстом очень мне почему-то часто приходится даже помимо, я бы сказал, своей воли общаться. И причем она вклинивается, казалось бы, в произведение, не имеющее прямое отношение к службе. Такой оказалась музыка для десяти. У меня есть целая опера на сюжет Жака Казота, писателя XVIII века, который погиб во время Французской революции. Произведение «Музыка для десяти» является частью этой оперы, которая называется «Пророчество Казота» и написана на текст Жана Франсуа Лагарпа. Но в конце я изменил немножко текст Лагарпа. Когда спросили у Казота, а, собственно, что вы предрекаете относить себя, Казот предрек в осажденном Иерусалиме Иосифа Флавия. Есть описание одного человека, который во время осады Иерусалима бродил вдоль стены и горестно плакал, дыхал, и в этот момент его настиг вражеский снаряд. Так заканчивается текст Лагарпа. Я же эту концовку заменил Кирией Лейзен. В ответ на вопрос «Что будет с тобой?», он, не отвечая прямо, молится. И это Кирия Лейзен, произносится шепотом. Уже в конце произведения за ним вторят все присутствующие. Там текст настолько вплетен в ткань инструментальную, что он становится частью музыкальной ткани. Те же инструменты, голоса. И, кстати, дирижер выступает в качестве козота, прорицателя и как некий такой страшный суд.
Это был фрагмент из сочинения Александра Вустина «Музыка для десяти». Мой следующий собеседник – композитор Владимир Мартынов, православный христианин, однако пишет он и католическую, и протестантскую музыку.
В 1967 году я впервые в своей жизни обратился к текстам Данте, и произошло такое событие, что в 1966 году было очень сокрушительное наводнение в Италии, в результате которого погибло распятие Чимабуи, но она не совсем погибла, но, в общем, она очень сильно пострадала. На меня это производило какое-то огромное неприятное впечатление, и я тогда вот посвятил кантату на стихи Данте, который так назывался «Кантат в памяти о погибшем распятии Чимабуи». Это не был литургический текст, но связанный с духовной тематикой. Такие уже сознательные, на религиозные тексты открытые, я уже начал писать где-то в 1975-1976 году, когда я уже брал просто откровенно лютеранские тексты, на них писал. И мне тогда вот уже показалась такая вещь, что религиозное искусство – это особое искусство, если вообще его можно назвать искусством, то оно должно отличаться вообще от всего того, что происходит.
Продолжает Владимир Мартынов.
Я к каким-то христианским, к духовным вообще моментам пришел через музыку. Это прежде всего была музыка Баха, потом Шюца, Бухтехуде. Бах, как ни странно, он угасание вот этого пламени, который бушевал в Шюце. Для меня гораздо более пламенный и более актуальный человек Шюц. В нем бушует какой-то лютеранский огонь. Самое любимое произведение – это история воскресения и история Рождества Шюца. Там просто практически читается в псалмодии, просто евангельский текст на немецком языке читается. Наверное, у меня самые яркие соприкосновения с Евангелием произошли именно через эти тексты. И поэтому, несмотря на то, что я никакого отношения к лютеранству, конечно же, не имею, но вот эта память о том, что первое соприкосновение у меня произошло именно с этой лютеранской стихией, у меня какая-то благодарность за это первое соприкосновение до сих пор присутствует. И чем дальше я погружался, чем я дальше вот в этот материал проникал, тем, конечно, музыкальные моменты отпадали, и я потом к католичеству подошел, а потом я понял, что правильной православии ничего нет, хотя музыкально там никаких таких приятных моментов нет. То есть у меня с католической просто были поиски, но я никогда там церковно не укреплялся. А музыку писал и протестантскую, а потом и католическую. Как раз ничего странного нет, просто и католическая, и протестантская церковь, она наработала вот эти культурные формы, а православная церковь, она их просто не наработала, и ей это, наверное, как бы и не нужно. Те самые для меня, что есть отвратительные, это фестивали православной музыки, но это как партийная совершенно такая вещь. Это вот, что называется, патриаршие елки. Те же самые пионерские чашки и линейки, только там вместо Ленина Христос идет. А вместе с тем католическая церковь, когда разрушалась вот эта идея великой католической церкви, Тречен, вот она оставила эти великие культурные следы. Потому что это искусство, которое освящено христианской духовностью. В православии вот этого пласта вообще нет. А я все-таки человек, который привык работать не в церкви, а вне церкви. А получается так, что вне церкви православная церковь никаких возможностей не оставляет. Когда я воцерковился, я совершенно искренне подумал, что все, я уже ничего писать не буду, я бросил композиторство. И, кстати говоря, 4 года вообще ничего не писал. Это было совершенно искренне. Я тогда первый же на клиросе и начал тогда вот заниматься в рукописных отделах и Троицы Сергиевой Лавры, и Ленинской библиотеки тогдашней, и ГИМИ. Я начал заниматься крюковыми рукописями. Православная музыка, допустим, это корпус знаменного распева. Католическая музыка – это прежде всего корпус григорианских песнопений. Они, в принципе, едины. Это разные национальные ветви одного византийского дела. Здесь дело, наверное, в другом. Разница между службами определяется так. Православная служба – это служба. Там нет ничего развлекательного. Для меня очень важный момент – буддийские сутры, тибетские, как они читают. Это поразительно, потому что там нет никакого мимесиса, там нет никакого выражения. Потому что музыка вообще, бетховенская или моцартовская, музыка выражает. А вот это для меня очень плохо. Музыка должна не выражать, а быть тем, чем она есть. Она должна быть вот этой высшей реальностью. Григорианика или буддийские сутры или знамя нараспев, он ничего не выражает, ни скорби, ни радости, но вместе с тем это есть реальность.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Это голос английского музыканта Элвиса Костелло. Он поет песню, посвященную легендарному английскому политику Освальду Мосли. В легендах и сказках бывают не только положительные, но и отрицательные персонажи, вроде идолища Поганого или Змея Горыныча. В Англии у Освальда Мосли как раз такая репутация. На протяжении десятилетий он был убежденным фашистом и остался таковым до самой смерти в 1980 году. О Мосли написаны романы, драмы, сняты фильмы. Элвис Костелло так объяснил, почему он посвятил песню соотечественнику-фашисту. «Я сочинил песню «Меньше, чем ноль» после того, как посмотрел жалкое интервью Освальда Мосли по BBC. Бывший лидер Британского союза фашистов совершенно не раскаивался в своих гадостях 30-х годов. Моя песня о клевете и лжи. Спорить не с кем». Радиопортрет Освальда Мосли написал и записал Владимир Абаринов.
Сэр Освальд Мосли не был каким-то политическим маргиналом. Он принадлежал к родовой аристократии и был одним из самых многообещающих политиков Англии. Однако не нашел себя ни в рядах консерваторов, ни среди лейбористов. И в 1931 году приступил к созданию своей собственной партии. Сначала она называлась просто «Новой», и в ее программе не было ничего экстремистского. Но после поездки в Италию и личной встречи с Дуче он решил учредить Британский союз фашистов. На учредительном собрании 1 октября 1932 года присутствовало 32 человека. В апреле 1934 года Освальд Мосли выступал в концертном зале Royal Albert Hall, и зал, вмещавший тогда около 9000 зрителей, был заполнен.
Ladies and gentlemen, this great audience
Эта огромная аудитория собралась здесь сегодня, заполнив крупнейший в Великобритании зал, чтобы услышать наше кредо о послевоенном мире и о том, какую политику должна проводить Великобритания после войны. Эта политика должна отвечать новым экономическим фактам современной эпохи. Более того, она должна соответствовать духовным чаяниям послевоенного периода, стремлению построить Британию, достойную жертв, принесенных нашим поколениям.
В 1938 году Мосли записал на пластинку обращение к соратникам.
Братья чернорубашечники, мои товарищи по борьбе, мы ведем борьбу за души, и в этой борьбе идем вперед, пока не одержим победу. Наша борьба трудна, потому что у нас великая цель, а великое не обретешь легко, не напрягая сил. Мы сражаемся за духовную революцию нашего народа. Мы должны быть достойны своей миссии, поскольку чернорубашечникам суждено привести народ к новой и высшей цивилизации. Чернорубашечник – это революционер, посвятивший себя служению своей стране. Мы должны всегда обладать волей истинного революционера. Это совсем не то, что мы видим в ничтожных людишках старых партий, которых шатает из стороны в сторону от любой перемены в общественном мнении, которые приходят в восторг от незначительных успехов и которых гнетут мелкие неудачи. Они строят планы на ближайшие 5 минут и расталкивают друг друга, но совсем не рвутся к служению. Лишенные верности, стойкости, выносливости, такие люди составляют отличительную черту политики финансовой демократии. Они являются собой полную противоположность национал-социализму. В настоящем революционере главное качество – стойкость, постоянство, преданность делу и товарищам, зрелость и твердость характера. Вот качество истинного британца и настоящего революционера. В нашем движении великий британский характер родился заново. И по этой причине мы несем в себе новую судьбу Британии.
К концу 30-х годов Мосли сделался горячим сторонником мира в Европе и страстно обличал поджигателей войны, которые, дескать, делают это с помощью прессы, подконтрольной еврейскому капиталу. Вот отрывок из его речи на митинге в июле 1939 года. Британские фашисты провели его на крытой спортивной арене Earl's Court в самом центре Лондона. На нем присутствовало 50 тысяч человек. Он был организован по образцу нацистских сборищ в берлинском Шпортпаласте. В интонациях Мосли несложно услышать ораторские приемы фюрера.
Что у них есть за душой, кроме мешков денег и газетных магнатов? Если нам дать их деньги, их прессу, исход битвы будет предрешен. Они просто перестанут существовать. Они говорят о предстоящих выборах как о соперничестве нескольких партий, представляющих интересы народа. Ничего подобного. Это не что иное, как схватка нескольких денежных мешков. Если бы за партийной машиной не стояли большие деньги, если бы выборы были борьбой принципов, а их результат определялся числом поддерживающих партию рабочих, Британский Союз мог бы сражаться и побеждать старые партии на всем электоральном поле. Но и мне, и вам известно, что на самом деле они соревнуются лишь в том, кто потратит больше денег на агитацию в избирательных округах. Поэтому, когда они говорят о демократии, они имеют в виду вовсе не правительство народа или для народа. Они имеют в виду финансовую демократию, в которой значение имеют только деньги и ничего, кроме денег.
They mean financial democracy in which money counts and nothing but money. Между речами британские фашисты распевали свой гимн, положенный на мотив Хорста Весселя. «Товарищи, за нами души павших, что верили в британскую судьбу, их голоса вы слышите на марше, они зовут фашистов на борьбу». Этот перевод я взял в блоге российских поклонников Освальда Мосли. Переводчик укрылся за псевдонимом Вайс. В мае 1940 года 740 членов Британского союза фашистов во главе с Мосли заключили под стражу как пятую колонну. Спустя месяц арестовали и жену Мосли Диану. В ноябре 1943-го в связи с ухудшившимся состоянием здоровья Мосли кабинет министров принял решение об их освобождении под домашний арест. После войны Мосли вели уединенный образ жизни вдали от Лондона, затем переехали во Францию. Освальд Мосли умер в 80-м году. Диана Мосли, женщина по-своему замечательная, скончалась в августе 2003-го в Париже в возрасте 93 лет. За 3,5 года до смерти она дала интервью BBC, в котором сказала о Гитлере, что он был обворожителен и умен.
Хотела бы я, чтобы он вошел в эту комнату сию минуту, и я посмотрела бы на вашу реакцию. В 30-е годы познакомиться с ним было невероятно интересно. Он был такой загадочной личностью.
И какой, по-вашему, была бы моя реакция?
Думаю, вам бы стало жутко интересно.
Интервью навлекло на нее бурю негодования. Она в ответ недоумевала. «От меня добиваются, чтобы я сказала, что Гитлер был отвратителен. Ну какой в этом смысл? Все мы знаем, что он был жестоким чудовищем и делал ужасные вещи. Но это не отменяет того факта, что он был бесспорно интересной фигурой».
Владимир Абаринов о британском фашисте Освальде Мосли. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» авторы семейного проекта «Арт-гнездо», актриса и певица Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин.
Недавно в Петербурге была презентация книжки моего отца, режиссера Евгения Павловича Злобина, и собралось много разного театрального народу, учеников, тех, кто с ним вместе сотрудничал. Это были такие записки о времени, об эпохе 90-х годов, которые удивительным образом даже никак не могли определить по жанру. Это дневники или это какая-то беллетристика, рассказы, новеллы и так далее. Но, тем не менее, был очень живой и хороший отклик, и я сделал такой небольшой фильм, в котором по фотографиям, он был замечательным фотографом, помимо того, что он был режиссером и педагогом, там звучало на французском языке «Эдит Пиаф». И я подумал, что в такие моменты, когда выходит книга отца, которую ты готовил 15 лет, вспоминаются многие моменты каких-то первых касаний чего-то настоящего в жизни. И вот Ирина как раз на этом вечере презентации, она пела Вертинского и французский шансон. Почему французский шансон Ирина расскажет сама, может быть, а про Вертинского расскажу я, потому что мне было 12 лет, и я был в Анапе, в пионерском лагере, и мы были в духовом оркестре. Это был такой элитный отряд пионерлагеря, приезжие из Ленинграда, оркестранты, музыканты, мальчишки. Мы жили в совершенно райских условиях. Начальник лагеря по фамилии Почтальянец, вот как сейчас помню. Он нам за то, что мы вечером на дискотеке исполняли «Поспели вишни в саду у дяди Вани», на следующий день предоставлял экскурсионные автобусы. Мы ехали все в Геленджик, например, купаться в красивой бухте, потому что в Анапе и так мы купались каждый день, а в Геленджике были скалы, там можно было наблюдать рыбок каких-то, значит, водоросли и прочее, прочее, прочее. Набирали полный автобус всякой разной еды, сухого пайка. Вот мы тогда, уже будучи юными совсем, мы понимали, что музыкант всегда себе на жизнь может заработать, и хорошая песня, хороший шлягер, он, что называется, может тебя и накормить, но поедете свозить в хорошее место.
Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане, а мы под вечер побухать как будто вышли. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелками не лезь по пересе. Куда прешь?
Поспели вишни в саду за диваном, а вместо вишен теперь веселый смех.
Начал-то я, на самом деле, с Александра Николаевича Вертинского, с этого очень неожиданного в моей жизни такого культурного вливания в душу, потому что не случайно сказал о «Поспели вишни в саду у дяди Вани». Мы выросли на полууличном, полублатном таком немножко фольклоре, который был расхожий очень в советское время, если вы помните, прекрасно повсюду пел Аркадий Северный, особенно на юге, особенно вот в пионерлагерях по радиотрансляции «Пионеровожатых». И среди вожатых разных отрядов были девочки из Ленинградского университета. А дело происходило в Анапе, это был третий месяц отдыха уже нашего в пионерлагере. И, конечно, тоска по родине, по Ленинграду, тогда Ленинграду родному, она была довольно сильной. Поэтому мы с этими девчонками подружились. Но мы были совсем мальчики, 12 лет, а это были все-таки девочки первый-второй курс университета. Это был 83-й год. Мне, соответственно, 12 лет, первый в жизни алкоголь, полстакана перцовки выпитых, кругу вожатых, я очень хотел быть с ними на одном уровне, я был на одном уровне через 5 минут, я вышел, помню, из корпуса, в котором праздновался чей-то из них день рождения, упал в розарий, ползком как-то между роз, шел к своему корпусу духового оркестра. И так случилось, что с одной из этих пионервожатых, ее звали Наталья, фамилии сейчас не помню, оказалось, что мы были по Петербургу, по Ленинграду тогда. Мы были соседями, и она пригласила в гости 12-летнего мальчика. Значит, тогда для меня это была взрослая тетенька уже, ей было лет 18. Она пригласила меня в гости, мы пили кофе, и она мне поставила впервые пластинку. И я вдруг услышал: «Сегодня томная луна, как пленная царевна». И, честно сказать, я был так разочарован, потому что преамбула ее о том, какой для нее ценность являет этот автор-исполнитель Александр Николаевич Вертинский, она меня настроила на какие-то очень серьезные ожидания. Я думал, ну сейчас Высоцкого перепоет просто, это будет что-то такое мощное, невероятное. И вдруг запела что-то совершенно другое, чуждое, как-то немыслимо манерное, какое-то... И мне стало, вот я помню этот момент такой неловкости. Сидишь в гостях и даже вот не знаешь, то ли виноградинку съесть, то ли кофе еще выпить. А вообще, на самом деле, уже давно валить надо из этих гостей, потому что они не состоялись. И спустя 5 лет у нас дома с 60-х годов, когда у родителей был старый бобинный магнитофон, осталось громадное количество пленок. Там была французская эстрада, там были записи, связанные с работой театральной папиной. И там было несколько бобин вот этого самого Вертинского, которого я до этого никогда не слышал и не мог послушать на этих пленках, поскольку у нас не было в тот момент уже бобинного магнитофона. Они, собственно, в тот момент закончились, уже пошли вовсю кассетники, 80-е годы. Но пленок было много, они не были выброшены. В школе у нас была театральная студия, где был бобинный магнитофон, и мне что-то пришло в голову, что надо все эти записи взять и переписать на кассеты, ну, как-то порадовать родителей. Это было уже 86-й год, я был в 8-м классе. Я взял на одну ночь мне дали, чуть ли не под расписку, как-то тайно вынести из школы дорогостоящее оборудование, вынести этот бобинный магнитофон. И я всю ночь, куря Беломор, тогда гордо, будучи восьмиклассником, я слушал просто до какого-то, я не знаю, как это состояние описать, я всю ночь слушал этого Вертинского с бобин. И он как-то вот вошел как момент... Жизнь очень важная. Я, вот это был момент общения, я понимал, что это какое-то отцовское сокровище, это дорогое ему, важное для него. Я как-то всю ночь для себя пытался разгадать, а в чем, собственно говоря, это заключается. И тот первый опыт, когда я напрочь отсек от себя этого автора во встрече с пионеровожатой за 3 года до этой ночи, превратился в то, что я, наверное, несколько лет подряд просто не переставая пел про себя все это. И это во многом делало мой характер. И во многом объяснило мне, например, моего отца. Человека ироничного, человека артистичного, человека невероятно театрального. И я узнавал, какой громадный объем личности творческой, артистической был Александр Вертинский.
Вечерело, пели вьюги, хранили Магдалину цирковую балерину. Провожали две подруги акробат. Шел и клоун, плакал клоун, закрывал лицо перчаткой.
Я тоже в детстве не слышала Вертинского и послушала его в первый раз несколько лет назад. Петр Наумович Фоменко, в театре которого я работала у него в спектакле в одном, он вдруг позвонил утром и без какого-либо «здрасте» начал сразу петь почему-то «Пикколо Бамбино». Вечерело, пели вьюги, да? И я чуть не заплакала просто. И я после этого стала слушать Вертинского. И теперь сама вот я выпускаю диски, и я записываю Вертинского. Теперь, если раньше я послушала его и думаю, ну вот, пожалуй, «Желтого ангела» и «Пикколо Бамбино», ну и все. А чем дальше, тем хочется еще, еще, еще. Теперь у меня «В этой комнате» прекрасная песня. «В этой комнате проснемся мы с тобой».
В этой комнате от солнца молодой, половицы в этой комнате скрипят, окна низкие выходят прямо в сад, а в буфете есть вчерашнее вино. По часами замолчавшими давно.
Хочу рассказать про детство. Я очень любила пластинки. У меня был, значит, проигрыватель «Юность» такой зелененький. И был магазин «Мелодия» у нас на Калининском проспекте в Москве, где все покупали пластинки. Стояли в очередях еще в то время. Покупала мне мама сказки всяческие. Сказки я обожала, и какие-то музыкальные сказки. И была одна пластинка, которую мама и папа просили ставить иногда, потому что это была пластинка, знаете, когда еще не было винила, на какой-то пленке гибкая пластинка была привезена с гастролей, когда папа и мама были в Польше и в Германии. Вот откуда-то оттуда она была привезена, наверное, из Польши. И звучал там «Остатний вальс». Начинала звучать эта пластинка. Приходила мама обязательно послушать. Папа приходил. Это, видимо, их юность, да? И вообще мы как-то ностальгируем по своей юности, по детству. Стоит старая радиола моей тети. Она сейчас стоит у мамы дома, и я все порываюсь, конечно, ее привезти, потому что пластинки-то остались. Где-то там на шкафу. Хочется, конечно, послушать то, что слушала в детстве.
Światła znów jasno rozbłysły, cienie się nagle rozprysły. Partner się skłonił i odejść ma już. Walc ten tak nierzeczywisty.
Я был петербуржцем до 2003 года. С 2003 года, встретив Иру в мастерской Петра Наумовича Фоменко, я стал москвичом. Так случилось. Это был Старый Новый год. Я поехал на один день на Старый Новый год повидать друзей в мастерскую Петра Фоменко, друзей актеров, друзей режиссеров из Петербурга. Приехал. Это всем известный театр в Москве. И там как-то даже уже в этот Старый Новый год не планировалось никакого праздника театрального непосредственно. Обычно же играют капустники, какие-то представления. А тут уже всем все было известно друг про друга, чего удивлять, и вот стол огромный ломился всякими прекрасными яствами. Но Иван Поповский, режиссер, ученик Петра Наумовича, и в тот момент поставивший в театре Камбуровой спектакль по немецким романтикам, всех пригласил на 5 минут в зал, сказав, что 4 девочки из театра Камбуровой хотят поздравить нас такие со Старым Новым Годом, и я увидел, одна из 4 девочек как раз это была Ирина Евдокимова. А пели Шуберта. Глубоко впереди в первом ряду сидел Петр Наумович Фоменко. Сидел я, рядом Николай Дручки, его ученик и режиссер. Рядом Сергей Пускипалец, теперь знаменитый артист и тоже режиссер. И, как все не сговариваясь, друг другу сказали, что-то средневековое в этом лице. Говорили все про одну и ту же девушку, хотя их на сцене было надо к чести сказать, четверо, и все были прекрасны, но одна была глаз не оторвать. Я так, все так подумали, все разом ошиблись, потому что мы потом сравнивали это в картинных галереях разных стран мира. Художник Кранах не имеет никакого отношения к внешности Ирины Адольфовны. Абсолютно. Но все почему-то сошлись именно на Кранах. Вы знаете, ко мне наклонился друг и говорит: Леша, какое-то кранаховское лицо прямо вот. Почему Кранах? Видимо, само это слово совершенно в отрыве от конкретного его содержания, оно вот объясняло то потрясение от визуального образа, от аудиовизуального образа Ирины Евдокимовой, которую мы тогда увидели на сцене. Я спустился, закончился это представление. Оно закончилось не скоро, потому что одним номером дело не обошлось. Тут же все повалили друг за дружкой. Оказалось, что все хотят принять участие. Получился такой самостийный прекрасный капустник. И вот уже без 5:12, старый Новый год, и все побежали в буфет быстро налить, отметить, встретить. И я увидел Петра Наумовича, который целовал Ирине Адольфовне руки и говорил: у вас кранаховское лицо. Но он сидел далеко в 10 рядах от нас. И как-то вот, видимо, это слово так попало в зал. И потом Леонид Генрихович Зорин сказал: отныне в ваших бурях и душевных ранах виновен будет та-та-та Кранах. Большое спасибо Шуберту. Oh, da fuhr diesen Schirr so der Wühlen, gläut die Seele dahin wieder an. Oh, da fuhr diesen Schirr so der Wühlen, gläut die Seele dahin wieder an.
Я теперь сама записываюсь на радио, спектакли, радиоспектакли, да, сама пишу диски, и писать хочется так, как было тогда. Вот у меня все-таки ностальгия, вы знаете, как это было. Ведь тогда начитывали сказки Плят, Бабанова, да, как это все звучит. И так хочется дотянуться, но как-то вот... Наверное, мы пока не дотягиваем, но все-таки хочется. На Радио России идет моя моноработа по Нине Берберовой, по ее повести «Аккомпаниаторша». Это
про
очень интересно.
Девочку, про зависть.
Про злую девочку, да, очень интересное полотно получилось, потому что я там, в общем, играю за всех. Там и мужчины, и женщины, и пою я там сама. И, в общем, это для меня был очень интересный опыт, потому что я сама еще работала как режиссер и как автор сценария. Так как сюжет о певице, у которой жила аккомпаниаторша, и, значит, вокруг этого весь сюжет, я сама еще и пою. То есть там много вокальных номеров.
Взяли Моцарта, который лирически такой прекрасный птичий, и поскольку это зависть и тема человеческого отчаяния и решимости совершить преступление, это все преломилось и звучит в остро-драматическом ключе. Вот что надо сказать, чтобы дальше...
Ты уже сказал все это.
Ничего
сделал.
Я этого не сказал, это твой монолог.
Мы поехали поздравлять Петра Наумовича Фоменко с днем рождения. Он был в санатории под Питером, и мы поехали к нему. Был замечательный день совершенно. Мы стали подходить к корпусу и увидели, где он живет, потому что на подоконнике развевалась его белая холщовая рубашка. И такая солнечная, и как-то было так все это в таком полете. Когда мы вошли, значит, к нему, он сказал: «Я ездил сегодня на велосипеде». И это было так прекрасно. Можно было представить, как он едет на велосипеде. Вообще было прекрасно совершенно с ним общаться. Петр Наумович был у меня на концерте и сидел и плакал. У меня есть на русском языке, это в первом отделении романсы, известные, неизвестные. И второе отделение современные песни. Ностальгический какой-то концерт. Сидел и плакал. Очень ему нравился Доргомышский «Юноша и дева». Это Пушкин. Вот, он очень... любил этот романс.
Он говорил: поплачу, да, поплачу, и сердечко пройдет.
Да.
Болеть перестанет. Про скрипку-то расскажи, про концерт, на который мы пошли.
Нет, уж ты расскажи.
Нет,
про
скрипку. Нет, висела белая рубашка.
И в этот день мы пошли на концерт. У них плановые концерты филармонии, значит, дают в санаториях. И мы пошли туда, сели. Расстроенный рояль, аккомпаниаторша в каком-то платье, в немыслимом, как в филармониях любят. И скрипачка выступала. Петр Наумович-то он скрипач, он учился скрипке, и прекрасно, у него абсолютный слух, я думаю, был. Она так играла, так играла.
Он повернулся к нам и сказал, валим. Да.
Валим, говорит. Вот, и мы вышли, и так тихо-тихо, извиняясь, так как-то так прошли, сели. И он сел на кресло, и такой вздох был, и сказал, исполнение было искренним.
Юношу горько рыдая, ревнивая дева бронила, к ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.
Певица и актриса Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин в рубрике «Мои любимые пластинки». И еще одна традиционная рубрика «Красное сухое». В рубрике «Красное сухое» короткое радиоэссе, мое радиоэссе «Музей вина». В заштатном австрийском городе по скользким ступенькам я спустился в музей вина. Это было маленькое отсыревшее помещение, беспорядочно заставленное чанами, бочками, сообщающимися сосудами, прессами, старыми бутылками в паутине. От него веяло запустением, прошлогодним снегом, затхлыми воспоминаниями. Пахло кислятиной. Это не был запах вина с его задиристостью и живучестью. Музей вина казался не музеем, а кладбищем. В нем не было даже смотрителя. Я поднялся наверх и вышел в зеленый сад. Сызнова услышал шелест листьев и облаков. Что-то меня задело, встревожило в музее. Вечером я понял, что. Я представил себе музей любви с его гербариями, эхом голосов, испепеленными письмами, следами губной помады. Мысленно я начал подыскивать помещение для этого музея и, в конце концов, понял, что ищу напрасно. Этот музей располагался во мне, располагался основательно, всерьез и надолго, навсегда. Радиоэссе «Музей вина». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.